Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях председатель Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Александр Дягилев. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте. Добрый
вечер.
Вы
благословите нас, наших телезрителей, на начало передачи.
Да благословит нас Господь, и да сохранит Он нас во имя Отца и Сына, Святого Духа.
Мы напоминаем вам, дорогие наши телезрители, что это прямой эфир, и поэтому у вас есть возможность с нами связаться и задать ваши вопросы по телефону. Код города Петербурга 812, телефон в студии 677-62-44. Звоните, пожалуйста, мы будем очень рады принять ваши вопросы. Ну что же, а тема нашей передачи, «Семья и школа». И, казалось бы, ну, в общем, может быть, даже какая-то, в общем, светская тема, но, тем не менее, завтра день знаний, день, когда мы сталкиваемся с этими вопросами. Семья и школа, вы занимаетесь этим вопросом уже много лет. Скажите, пожалуйста, насколько это, ну, актуальный вопрос, насколько актуальная проблема?
Проблема огромная на самом деле, потому что, скажем так, нас когда-то, может быть, неплохо учили, хотя, опять-таки, очень много зависит от школы, но тема отношений внутри школы, она всегда оставалась как-то за бортом. И у меня трое детей, все трое сейчас учатся. Старшая дочка вот буквально сдала ЕГЭ, сейчас учится уже в институте. А, соответственно, сын и младшая дочь, вот они завтра пойдут тоже в школу. Я могу честно сказать, что их отношение к школе весьма-весьма напряженное, регулярно приходится выслушивать о том, что я больше не пойду, я так больше не могу. И я понимаю, почему на самом деле, потому что действительно чаще всего это даже сложности не со сверстниками, а именно с учителями. В то же самое время меня регулярно приглашают в разные школы с лекциями. У нас есть целый курс, который называется «Школа для родителей и воспитателей». То есть, когда, по сути, мы обучаем взаимодействию с детьми как родителей, так и педагогов. И, кстати, многие из них, закончив этот курс, говорят, что почему этому не учат Герцена. Здесь мне трудно что-либо сказать. И вот, в общем-то, принцип, который у нас есть, что плохих людей нет. Их в природе не существует. Бог плохих людей не создавал. Но по какой-то причине хорошим людям не удается уживаться друг с другом. Какие-то стереотипы, какие-то уже накатанные колеи, в том числе в традиции взаимоотношений, приводят к тому, что между школьниками и учителями часто идет какой-то такой... Иногда вяло текущий конфликт, иногда ярко выраженный. Моя супруга вспоминает, что как-то пришла в школу во время уроков. Ей нужно было срочно позвать одного из наших детей. И вот она заходит в школьный коридор. Понятно, что двери в классы закрыты. Но, тем не менее, из-за дверей что-то так доносится. И вот она проходила мимо одного из кабинетов, и так это... «Рты закрыли! Рты закрыли! Рты закрыли!» Вот прямо в коридоре аж слышно. То есть, что там происходило, трудно сказать. Причем это был кабинет ИЗО, изобразительного искусства, вроде как, да? Но вот явно, что, видимо, у педагога какие-то сложности были с детьми в тот момент. И вот так это решалось через, ну, скажем так, некий прессинг. И действительно, стоит ведь задумываться не только о... В том, чтобы детям дать хорошие знания по физике, по химии, по математике. Но, может быть, даже очень важный такой навык – просто умение выстраивать взаимоотношения. И друг с другом, и со сверстниками, и со старшими, и с младшими. Этого современная школа часто не дает, или даже дает скорее антипример. Потому что между преподавателями и школьниками часто нет диалога. То есть просто давление, и это считается воспитательным процессом. В общем, так или иначе, тем действительно очень много. Но я думаю, что нам будет сейчас о чем поговорить, и наверняка у наших телезрителей будут вопросы.
Да, кстати, я напомню нашим телезрителям телефон в студии. Код города 812, телефон 677-62-44. Ну и если все-таки говорить о семье и школе, я, конечно же, прежде всего думаю о том, что взаимоотношения родителей и учителей, это между ними как бы разменной такой монеты, карты, я не знаю, как сказать, становятся сами дети. И в зависимости от того, насколько успешна семья, может быть, и так или иначе выстраиваются отношения между учителями и родителями. Но при всем при этом, как нам, людям православным, верующим людям, выстраивать эти отношения с теми людьми, которые, ну, учителя, которые там могут быть и совсем атеистами. Как выстраивать? Может быть, терпеть или наоборот, как-то стараться защищать своих детей?
Непростая тема, на самом деле. Дело в том, что очень часто, когда говорят о православии, то подразумеваются, ну, скажем так, даже не само православие, как учение, как вероучение, как религиозное убеждение человека, сколько как бы следование конвейниких традиций. Традиция, понятно, что русских народных, может быть, не обязательно народных, может быть, русских каких-то городских, дореволюционных, но мы живем в другом мире, мы живем в другом обществе. И вот здесь получается, что мы не можем быть теми православными, какими люди были, скажем, в начале 20 века или в 19 веке. Методы воспитания, методы обучения, методы взаимодействия сейчас несколько иные. Семья тогда была патриархальной. В советские годы она стала детоцентричной. Сейчас это новый тип семьи, супружеская семья, когда ребенок – это как некая опция, которая может быть, может не быть. И часто такие дети чувствуют себя брошенными. И даже если вспомнить, например, ну, нашу с вами молодость, мы помним так называемые губкомпании, при всех их очевидных и явных минусах, это все-таки было место взаимодействия, общения. А сейчас дети часто просто в гаджеты уходят. Всевозможные мобильные, так сказать, игры, приложения и так далее. Мне рассказывали, что типичная картина в современной школе часто бывает такова. Перемена. Если раньше, я помню, мы выбегали из класса, что-то бегали. Сейчас выходят все из класса, а некоторые даже не выходят. Тут же раз достают мобильники и начинают что-то там. Даже со своими же одноклассниками порой предпочитают общаться через всевозможные социальные сети.
Хотя находится он в 5 метрах.
Да, рядом буквально. Лайки там ставят друг другу и так далее. Мы живем в обществе, где люди все больше и больше дезинтегрируются. Возможно, ключевой задачей церкви скоро будет стимуляция людей на непосредственное общение друг с другом. Как быть православному человеку в этой ситуации? Ну, как раз быть скорее примером того, что я не отрываюсь от реальной жизни, я не ухожу в виртуальное пространство. Это первый момент. Далее, взаимодействие с учителями. Действительно, чаще всего при каком-то открытом конфликте педагогов и детей, традиционно родители встают на сторону педагогов. Иногда бывает на сторону своего ребенка. Но и то, и другое оказывается на самом деле весьма неконструктивным, потому что ну, отношения только натягиваются, ухудшаются, причем как между педагогом и ребенком, так и внутри семьи. Очень важно, чтобы у родителей было взаимоотношение с педагогом напрямую. И вот здесь, пожалуй, на это стоит обратить внимание. Очень часто в наши дни люди предпочитают так. Вот я школу отдал, привел, привез, сам ребенок приехал. И вот там, чем они занимаются, это их проблемы. Максимум на родительском собрании я услышу точку зрения педагога. А точку зрения ребенка я слышу каждый день, но, как правило, всерьез она воспринимается меньше. Потому что, ну, маленький, что он понимает. Такое отношение. В итоге разрыв отношений, в итоге сложности в семье, в итоге потом дети, которые бунтуют и против школы, и против родителей. Ведь нужно понимать, педагоги тоже люди. Каждый из них пытается выстроить процесс наилучшим образом, как он считает нужным, как он понимает. Его часто тоже ведь не учили, как это делать. Этому не учат в школах, этому не учат часто, к сожалению, даже в педагогических вузах. То есть какие-то даже те же психологические моменты, да, то есть чувства ребенка, как их учесть, как их назвать. Взаимоотношения внутри некого коллектива людей. Ну, потому что, например, для большинства психологов не секрет, что школьная аудитория очень часто естественным образом разделяется на три категории. Первых назовем условно отличники. Это дети, которые вроде как нацелены на учебу. Очень часто, кстати, если разрешить им садиться, вот выбирать парты самостоятельно, они предпочитают либо передние ряды, либо ближе к окну. Вторая категория детей, назовем их так, культурно-развлекательная категория, то есть их интерес где-то здесь, не в этом классе, им нужно отсидеть этот урок. Им нужно, ну, что-то запомнить минимальное, чтобы получить нормальную оценку, чтобы родители не приставали, и в аттестате все было в порядке, но они не радеют об учебе, они инстинктивно стремятся сесть как можно ближе к выходу из класса. Урок кончился, они срываются с места и куда-то туда. Ну, в последнее время в виртуальную реальность, а так куда-то туда. Вот. А третья категория, ну, скажем так, назовем их безобразники.
Камчатка.
Камчатка, правильно. И именно туда они садятся. И вот выстраивать отношения с каждой из этих категорий нужно по-своему, потому что у каждой из них свои цели, свои мотивы, свои особенности. Например, отличники, часто их проблема – это то, что они между собой мало взаимодействуют. В то время как Камчатка, наоборот, самая сплоченная. Самая активная. И часто задает тон в классе. И очень часто урок превращается в перепалку учителя с Камчаткой. В общем, вот эти вот моменты, как их разруливать, к сожалению, часто этого я сталкивался с современной педагогией, не знают. Либо начинают это понимать уже ближе к пенсии.
Понятно. Отчим, у нас есть телефонный звонок. Давайте мы его примем. Давайте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. И откуда вы звоните?
Я звоню из Ленинградской области, меня зовут Татьяна.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Мы на праздник Успения с паломнической группой приехали в монастырь. И хотели на литургию исповедоваться и причаститься. Но получилось так, что у нас длинная дорога, и мы опоздали вот на исповедь, которая перед литургией. И после «Отче наш» батюшка вышел и исповедовал еще двух человек. Прихожанку и монахиню. В нашей группе отказал в исповеди, и тем самым он сказал, что мы не имеем права причаститься. Вот, ну, вопрос такой. У меня тоже плакали некоторые, вот, те, которые молодые. Вот. И вопрос, вот, батюшка, вот, как с нами поступил. Но я не могу его осуждать, но, тем не менее, вот, в душе у меня, вот, думаю, как же так?
Татьяна, спасибо большое. Ваш вопрос понятен.
Это действительно обидная ситуация, безусловно, очень обидная ситуация. Потому что если вы тем паче готовились и вы ехали как паломники, не ваша вина, что вы опоздали. Это может быть вина водителя, это может быть даже не вина водителя, дорожные условия и так далее. Я бы в этой ситуации, безусловно, пошел навстречу. И более того, я часто задумываюсь о том, что священник вправе встать между чашей и человеком и сказать «не пущу», на самом деле только в исключительных случаях, которые оговорены канонами. Я напомню, что по канонам полагается отлучение от причастия и наложение некой епитимьи только в случае, если человек отрекся от Бога, от Христа, от веры, то есть факт отречения, убийства, блуд, прелюбодеяние, кража, то есть там сначала верни, да, потом только сможешь получить прощение грехов и приступить к чаше. Колдовство, вражба. Кстати, к убийству подходит и аборт. Ну, то есть это те ситуации, когда священник вправе наложить епитимью и не допустить. Ну, также к этому относится то, что не является грехом, но это месячные у женщин, и если у супруга были интимные отношения перед литургией. Вот те случаи, когда священник вправе не допустить до причастия. Я бы к этому добавил еще одну причину. Она, конечно, не каноническая, но, к сожалению, в наши дни часто приходится сталкиваться. Когда человек зашел в храм, не очень понимает, что здесь происходит, и тем паче вообще понятия не имеет, что находится в чаше. Но вдруг вот увидел, что все куда-то идут, и тоже пристроился к очереди. Вот в этой ситуации, мне кажется, священник вправе ему сказать, ну и то так именно, что, милый, давай отдельно с тобой поговорим, потом подойдешь, когда будешь знать, что это такое. А в остальных случаях, на самом деле, там, из-за того, что человек, там, не знаю, не вычел канон ангелу-хранителю или там, опоздал даже к началу, типа, не по своей вине, я бы на месте священника постерегся бы, потому что, возможно, Господь людей призывает, а ты вот так встаешь для... Почему? То есть, либо какой-то вопрос утверждения собственной значимости, либо это вопрос просто банальной лени. Устал исповедовать, тут еще целая группа приехала. Трудно сказать. Можно, в конце концов, было бы какую-то общую исповедь сделать, ведь есть разные варианты. Но, скажем так, мне кажется, что я бы в этой ситуации поступил по-другому. Возможно, у батюшки были какие-то еще свои причины. Я понимаю, что это печально, но в этой ситуации, мне кажется, грамотно это просто молиться за священника и со смирением принять то, что есть. Смирение, собственно говоря, это одна из христианских добродетелей. Возможно, для вас Господь за это еще больше воздаст. Причаститься же можно у себя в храме, где вы ходите, где вы прихожанкой являетесь.
Спасибо за очень подробный ответ. У нас есть еще один вопрос, который поступил к нам на сайт. Женщина спрашивает о том, что у нее после соборования испортилось масло. Очень переживает по этому поводу. Что в этом случае делать?
Ну, общий принцип, что если есть какая-то святыня, которая, тем не менее, по какой-то причине пришла в негодность, либо в печку, либо в речку, то есть текущую реку, либо в непопираемое место можно, как вариант, если рядом реки нет, либо просто в печку. Но масло, наверное, в печку все-таки не стоит. Вот, так что вот как-то так.
То есть в речку, что называется.
Да.
Спасибо. Ну, тогда мы продолжим нашу беседу. И, конечно же, есть еще один очень серьезный аспект, с которым я столкнулся в том числе. Мы в православной семье, конечно же, молимся перед едой и после принятия пищи мы тоже молимся. И когда у меня пошла дочка в школу, то для меня возник вопрос, а как же она будет молиться перед едой и после еды в школе, где рядом нет практически ни одного верующего человека. Но мы решили этот вопрос, а как вообще в принципе здесь поступать?
С моей точки зрения, если школа светская, то явно там как-то вот прям вот я православная, я православная, это тоже провоцирует конфликтные ситуации. Можно перекреститься, про себя прочитать молитву, аккуратненько перекрестить еду. Не обязательно это даже вставать. Либо перекреститься можно непосредственно перед тем, как зайти в столовую школьную. Молиться про себя и все, а затем перекрестить еду. На самом деле вот этот вопрос, который сейчас вы подняли, он относится и вообще к теме так называемых православных школ. Потому что такие существуют, а там, да, там действительно в классах висят иконы, в столовой, в трапезной висят иконы, и там принято молиться перед началом урока, после окончания урока, перед едой, после еды. Там, конечно, с этой точки зрения легче. Но я, например, когда у нас стал вопрос, я предпочел, даже где-то настоял, чтобы наши дети учились все-таки в светской школе. При всех ее минусах я понимаю, что после окончания школы наши дети пойдут в мир, такой, какой он есть. И школа действительно часть является моделью этого мира. И если дети будут расти в какой-то рафинированной атмосфере, вот такой православной, тем более, что, к сожалению, многие православные школы часто отличаются действительно вот этой обрядово-ритуальной стороной, но с явными провалами в точке зрения знания той же физики, химии, математики и так далее. Хотя не говорю, что все, но есть такая тенденция. Или какие-то там чрезмерные, может быть, уклон в сторону там, послушания, что-то такого. Нам же важно, чтобы наши дети умели сохранять веру в неверующем мире. И умели действительно трезвомысленно оценивать ситуацию, где я могу встать, перекреститься, прочитать «Отче наш, иже еси на небесех», а где, может быть, этого не стоит делать.
Спасибо, отец Александр. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, Татьяна из Екатеринбурга. У меня вот такой вопрос, пачки. Не секрет, что в нашем образовании, в школах, в подавляющее большинство педагогический состав это женщины. И причем женщины это, ну, так ближе к пенсионному возрасту, да, и пенсионный возраст. Вот как, бачка, вы считаете, занимаетесь этим вопросом, какое влияние вот такое положение вещей может оказать на воспитание, образование детей? То есть плюсы и минусы вот такого, значит, вот такой ситуации. И как вы считаете, вот приток мужчин с образованием возможен он когда-нибудь или нет?
Спасибо. Спасибо.
Очень сложная тема. То, что называется гендерный вопрос. Понимаете, наша страна, не только наша страна, весь мир пережил несколько катаклизмов. И вот то, о чем я говорил уже в нашей передаче, что когда-то семья была патриархальной, потом она стала детоцентричной, потом она стала сейчас супружеской, да, это связано не только с военными конфликтами, там, когда гибли мужчины и так далее, но и с определенными экономическими, что ли, причинами, да, массовое переселение людей в город, разрушение традиционных семейных отношений, потому что традиция рушится, если меняется уклад жизни семьи. Соответственно, разрыв традиций, причем он, получается, там несколько раз происходил. Мы живем в то время, когда дети, в принципе, живут не так, как жили их родители. То есть уже идет разрыв. И вот с этой точки зрения получается, что ну, на каком-то этапе. Во многом, конечно, здесь это произошло в советские годы, когда возникла детоцентричная семья, где все ради ребенка, все во имя ребенка, цель – причинить ребенку максимум счастья. Этим прежде всего занималась мать, а задача отца была, ну, если он нормально, адекватно, не пьющий, ну, зарабатывать деньги на семью, плюс чинить розетки, краны, что-то такое. И вот в этой ситуации получается, что у мужчин возникла идея, что моя задача зарабатывать деньги, она и сейчас эта идея есть для семьи. А вот все, что касается внутри семьи, пускай занимается этим жена. То есть идея того, что воспитание детей не мужское дело. То есть помимо того, что, может быть, там у учителей низкие зарплаты, как мне про это говорят, что, мол, поэтому мужчины не идут, что, мол, не престижная профессия. Но на самом деле за этим стоит нечто более глубокое. Сама идея, которая в головах у многих мужчин, что воспитание – это женское дело. И дальше это начинает клонироваться в следующее поколение, потому что мы с детства в детских садиках сталкиваемся с нянечками, воспитательницами, в школах сталкиваемся с учительницами, и редко-редко когда с учителями. Если еще до войны, там, вот даже еще в 20-30-е годы, учителей было больше, чем учительниц, то вот послевоенные годы, опять-таки, мужчин много выше было, просто война, ситуация стала меняться, причем стремительно. И вот теперь это уже клонируется как идея. Если придете в педагогические учебные заведения, вы увидите, что среди студентов в основном девочки, девушки. А мужчины, ну, это труд, для мальчиков это физкультура, вот какие-то такие предметы в основном. Я надеюсь, что ситуация будет меняться, хотелось бы. Хотя для этого должны возникнуть какие-то предпосылки и экономические, и, возможно, буквально нужно как-то это дело продвигать. И с моей точки зрения, действительно, исключительно женское воспитание, оно травмирует и мальчиков, и девочек. Мальчики, начиная с детских садиков, да, семьи, где мама доминирует, а папа где-то там деньги зарабатывает. Дальше детский садик, воспитательница, нянечка, учительница в школе. Мальчики приучаются к тому, что я должен слушаться женщину. Я должен ждать команды женщины. И вот отсюда тот самый мужской инфантилизм, который потом мы встречаем в семьях. Соответственно, девочки, наоборот, приучаются к такой модели. Я должна быть сильной, я должна стать вот такой вот командующей, рявкающей. Рты закрыли, вот это вот, да. И возникает вот то, что мы сейчас имеем, к сожалению. То есть это сказывается, получается, не только на учебе, но и на семьях.
Я никогда не задумывался именно об этом аспекте. Спасибо, что... Так, подробно ответили на вопрос. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Здравствуйте. Меня зовут Олеся. Я звоню из Санкт-Петербурга. У меня такой вопрос. Вот меня волнует появление в школах каких-то несанкционированных обществ. Вот в частности то, что директора допускают к детям на занятия какие-то сторонние организации, которые приходят. И не всегда они служат какому-то положительному образовательному процессу. Потому что вот я помню, когда мы учились, к нам приходили последователи Порфирия Иванова и рассказывали нам об интенсивном закаливании, которым он занимается. Вот. А сейчас тоже эта опасность существует, потому что я понимаю, одно дело, если это идет какой-то представитель организации «Жизнь», которая там влияет даже на мысли, которые не допускают абортивных каких-то там процессов у девочек, которые положительно влияющие такие организации. А есть ведь такие, которые даже сектантские, которые тоже не знающий светский руководитель может допустить школы.
Ну, мне кажется, что сейчас эта проблема отчасти все-таки ушла. Это было более актуально в 90-е годы, когда действительно всевозможные религиозные организации, чаще какие-то протестантские или сектантские, лезли в школы. Причем порой это сопровождалось там всевозможной раздачей гуманитарной помощи, задабриванием директоров и так далее, чаще всего с западной поддержкой. Вот. Но сейчас, мне кажется, немножко даже другая крайность. Сейчас, например, вот мне прийти в школу и что-то рассказать детям о православии, например, в рамках той же православной культуры, основы православной культуры, в таком виде, по крайней мере, невозможно. Хотя был у меня опыт, но это было лет, наверное, 8 назад, когда меня пригласила преподавательница, кстати, изобразительных искусств в одну школу, для того, чтобы я для старшеклассников в ее присутствии рассказал о картине Сальвадора Дали «Тайная вечеря». И хотя понятное дело, что «Тайная вечеря» Сальвадора Дали сейчас весьма своеобразная картина на самом деле, но тем не менее я увидел в этом шанс вообще рассказать, что такое «Тайная вечеря». Они же про это не знали. Я был приглашен как некий такой эксперт вот в данной теме на конкретный урок по конкретной тематике. Я помню, что когда я учился, это были, получается, 80-е годы, сам учился в школе, где-то в старших классах у нас были встречи, то есть нам буквально в класс приходили там инженеры, чаще всего это были, кстати, родители кого-то из учащихся в нашей же школе, там военные, не знаю, там, просто рассказывали о своей работе. То есть происходила такая определенная профориентация, что ли, и заодно некое представление о том, где люди работают, чем они занимаются. И мне кажется, кстати, в этом особо ничего плохого нет. Где вот эта грань, да? Кто этот человек, который пришел в школу, или кого, может быть, даже преподаватель пригласил? Насколько полезна эта информация? Здесь, конечно, сложный вопрос. То есть вообще всех запретить приглашать? Может быть, тогда опять-таки эта школа будет варить в собственном соку в отрыве от реального мира? А с другой стороны, если решить всех подряд приглашать, я согласен, могут прийти странные люди. Но вот, по крайней мере, вот ваш звонок, он меня немножко удивил, потому что, мне кажется, сейчас все-таки в общем и целом в большинстве школ тенденция к именно закрытости. То есть никого не приглашать, никакие организации, только педагоги и так далее.
Ну, у нас сейчас есть, так как я тоже связан с школьным процессом, есть другие крайности, когда, например, в школе ведутся уроки йоги. Вот, но йога – это не только ведь гимнастика, но еще и ко всему целое религиозное направление. И, поэтому это тоже, в общем, в принципе, под этим видом, например, такое. И, конечно же, тоже наверняка этих проблем сейчас много под какими-нибудь другими видами, потому что лукавый он многообразен. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Сергей, Новотроицк, Оренбургской области. Добрый вечер. Батюшка, вот такой вопрос хотел бы задать. Помимо образования в школах, сейчас очень часто поднимается и говорится, и актуальным становится образование на дому, то есть в семье. Вот, а каково отношение церкви к этому образованию и, ну, скажем так, воспитание на дому, образование на дому и плюс если православная семья, вот какие она нагрузки несет, что вы скажете на этот счет?
Спасибо за вопрос.
Спасибо. На самом деле вопрос тоже очень непростой. В конце концов, да, решают родители. И я знаю такие ситуации, когда действительно кто-то из родителей, но это подразумевает, что, по крайней мере, один из супругов достаточно хорошо зарабатывает, чтобы полностью обеспечить семью, а второй просто полностью берет на себя обеспечение детей именно соответствующим образованием. То есть все уроки берутся, учебники берутся, темы проходятся, изучаются дома, дома пишутся диктанты, дома пишутся контрольные работы. Но так или иначе, ребенок прикреплен к некой школе и периодически туда ходит, сдает свои работы, сдает экзамены и так далее, получает оценки, получает все-таки школьный диплом. Допустимо ли это? Ну, в общем-то, да, допустимо, но должно ли это стать нормой? То есть стоит ли за это агитировать или тем паче привязывать к православию и говорить, что вот так православно, а иначе не православно? Здесь я, ну, скажем так, я, моя точка зрения, что это одна из методик образования, вполне допустимых, но не увязанных непосредственно с православием, как с конфессией, как с традицией. Да, действительно, у нас до революции существовала такая традиция, что к тем же дочерям и сыну императорской семьи приходили учителя, и уроки проводились не в какой-то школе, понятно, они учились, а прям, соответственно, у себя во дворце. И иногда то же самое было у детей, скажем, знатных семей. И мы знаем, что их образование было, в общем-то, очень неплохим. В наши дни, например, я знаю такую ситуацию. Дело в том, что я служу в двух храмах. Вот один из них находится в деревне, в 200 километрах от Питера. Если ехать еще дальше, там есть маяк, к этому маяку ведет тропинка, туда на машине даже не проехать, там только на катере можно подъехать, если на каком-то транспортном средстве. Там живет маячник, его зовут Игорь, его жена, его двое сыновей, живут во многом буквально натуральным хозяйством, как говорится, на лосятине, лососятине. То, что Ладожское озеро дает. Ну, соответственно, папа обслуживает маяк. Дети с детства ему помогают. Живут фактически в лесу. В хижине в лесу на берегу Ладожского озера возле маяка. Но они вот именно таким образом в течение практически всего года учились дома, дети. Периодически ездили, причем в Петербург, в школу, в которой были прикреплены, и там вот сдавали экзамены. И, в общем-то, неплохо закончили. Я понимаю, ЕГЭ сдали нормально. Так что, да, почему бы и нет, возможная форма. Но еще раз, я не считаю, что она идеальная, абсолютная. И давайте закроем школу, и все будем учиться на дому. Это, я думаю, тоже неверно.
Спасибо за такой подробный ответ. У меня еще один тоже интересный вопрос. Есть касающийся... Потому что ну, вот, в 50-е годы отдельно учились мальчики и девочки, и сейчас я знаю уже несколько школ, где дети с определенного возраста, не с первого класса, тоже начинают вводить, то есть в школах начинают вводить раздельное обучение. Отдельно девочки, отдельно мальчики. Ваше отношение к этому?
Я не только священник, но и психолог. У меня соответствующее образование есть. И поскольку эту тему изучали, да, особенности формирования центральной нервной системы у мальчиков, у девочек, девочки на каком-то этапе жизни мальчиков начинают опережать в своем развитии. когда мальчики и девочки учатся вместе в одном классе по одной и той же программе, то как раз в младших классах девочки скорее будут мальчиков опережать. И мы знаем эту классическую ситуацию. Обычно девочки – отличницы, мальчики – троечники. Потом мальчики, девочки, как правило, догоняют, и в старших классах могут даже обогнать. Девочки как бы сползают, а мальчики, наоборот, уходят в отличники. Не все, конечно, но многие. Но поскольку какие-то стереотипы поведения, взаимоотношения, в том числе с людьми противоположного пола, формируются именно в ранние годы жизни, вообще мы часто даже не понимаем, что значительная часть нашей личности формируется вообще первые 3 года нашей жизни, которые мы не помним. Но, тем не менее, возраст 7 лет, 8 лет, 9 лет тоже еще очень значим. И вот, находясь в этом возрасте, получается, мальчики приучаются к тому, что я какой-то вот такой вот недоделанный какой-то, а вот девочки, вот они отличницы, у них списать можно, они все знают лучше и так далее. И опять-таки это приводит к тому, что мальчики, даже когда вырастают, все равно имеют некий комплекс по отношению к девочкам. Я имел опыт служения в Великобритании, в Сурожской епархии, в 2006-2007 году. И вот там я обратил внимание на интересную вещь, что там есть разные, очень разные школы. Но в дорогих частных школах, как правило, как раз в младших классах обучение раздельное. И вот как раз с моей точки зрения в раздельном обучении есть свой смысл. И лучше бы, чтобы и программы были немножко разными. И вот как раз где-то уже ближе к старшим классам можно было бы их объединять. И то это нужно делать очень грамотно. Буквально учить уже потом взаимодействовать их, выстраивать, да, когда они сливаются в единый класс. Но, скажем, в раздельном обучении есть свои плюсы. Хотя в наши дни это считается как-то немодным, устарелым и так далее. Причем именно с психологической точки зрения. То есть это чисто научный подход, это даже не вопрос там какого-то религиозного контекста и так далее. Так что вот так.
Спасибо. Вот если представить себе семью, современную семью, то, как правило, это муж, жена, один ребенок. Ну, то есть это в большинстве своем. И понятно, что тут опять возникает проблема любимого ребенка, но только с одним маленьким аспектом. Жена на работе, муж на работе, и внучка остается с бабушкой. И воспитание бабушкина – это сейчас, наверное, всеобщее дошкольное образование. И в этом случае вопрос. Насколько оправдано вот такое распределение? То есть, с одной стороны, бабушка многоопытна и знает, конечно, много. Конечно, термин «я вырастила сама», и, значит, соответственно, я ему выращу ее внучку. Но, так сказать, конфликт поколений здесь разве не увеличивается? И что в этом случае делать, тем более, если мы знаем, что семья сегодня – это не просто союз мужчины и женщины и, там, скажем, ребенка, а это просто какой-то уже социальный продукт, я не знаю, как сказать.
Патриархальная семья, она подразумевала, что несколько поколений живут под одной крышей. Но в ней были жесткие традиции, на уровне буквально ритуала. В частности, например, было то, что никогда дед или бабушка не позволяли себе ругать своих детей, родителей, своих внуков в присутствии внуков. Это было жестко. То есть сначала выслать всех внуков, потом только разбираться между старшими поколениями. Потому что когда идет разборка между папой, мамой, бабушкой, дедушкой по каким-то вопросам, или когда там, например, бабушка может отменить решение папы, еще и так, ты что, с ума сошел? Ты, так-то надо при детях. То падает авторитет и бабушки, и ребенка. Причем дети, они ведь тоже очень интересные. Они, их психологии никто не учил, но интуитивно они начинают вклиниваться вот в эту брешь, ища какой-то своей выгоды, чтобы лишний раз оправдать там свое желание полениться, ничего не делать, или уйти в гаджет тот же самый. Вот. И, в общем, тут такая начинается очень тонкая игра. Плюс, опять-таки, современный инфантилизм, который действительно присутствует. И у мужчин, и женщин, кстати. Особенно, когда вот, традиции отсутствуют, а несколько поколений живут под одной крышей, приводит к тому, что младшее поколение, папа-мама, долгие годы не могут вообще вырасти в самостоятельную семью. Они себя продолжают воспринимать как родителями да, своих детей, но при этом мы еще дети вот этих вот. И вот в итоге смотрим на, что бабушка с дедушкой скажут. В общем, это сложная ситуация. Не происходит исполнение заповеди, кстати. Это заповедь из Священного Писания. Оставить человека отца и мать и прилепиться к жене своей. То есть это важно, оставить отца и мать. Оставить не значит забыть, перестать чтить, уважать, но выстроить эту дистанцию. Если не удается сделать и выстроить эту дистанцию, скажем, через диалог, то, может быть, даже буквально физически жить раздельно. Может быть, бабушку с дедушкой приглашать, да, особенно посидеть с детьми, когда куда-то уезжают, когда какие-то мероприятия, когда это командировки, еще что-то. Но все-таки лучше, чтобы бабушки и дедушки были на некотором расстоянии. Рядом, но на некотором расстоянии. Пожалуй, оптимальный вариант. Опять-таки, по многим причинам в наши дни это оказывается невозможным. И да, я согласен, начинаются конфликты. Конфликты, которые очень достаточно губительны для каждого из поколений.
У нас есть звонок. Давайте мы его примем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте. Меня зовут Клавдия. Я из Красного села. Санкт-Петербург.
Да. Здравствуйте. Возможно, моя прихожанка даже.
Да, Дед Александр, мы знакомы. Да. Правильно вы говорите.
Да, вот наш храм.
Да, хожу. Вопрос такой. У меня девочка пойдет во второй класс, и вопрос насущный у меня с первого класса. Как не испортить душу ребенка влиянием одноклассников и вообще школьников, которые приносят с собой гаджеты, рассказывают там, говорят о компьютерных играх, о каких-то мультиках, что ребенок вообще не в теме, потому что мы не показываем, ну, ограждаем ребенка от этого. Вот. И она будет чувствовать себя белой вороной. Как настроить дочку мою на пребывание вот в обществе детей, которые все в компьютерах, в гаджетах, там, в какой-то моде невероятной, будут оказывать давление, ей будет хотеться тоже всего, чего у этих детей. Вот, как объяснить, что это не полезно, что это не нужно, что надо оставаться самим собой, иметь вот этот внутренний стержень. Может, она это и понимает, но она же будет хотеть быть частью общества, будет хотеть иметь друзей, общаться. И вот это вот раздвоение личности, к чему оно приведет?
Спасибо большое.
Прошу прощения, да, действительно, потому что мы передача ограничена, я понимаю, время уже заканчивается. И поэтому я постараюсь тоже как-то так кратко ответить, к сожалению. Вот как раз наш проект «Школа для родителей и воспитателей» на одном из уроков для родителей мы эту тему разбираем. Запретный плод сладок. Поэтому запрещать то, что разрешается другим, это, ну, в общем-то, действительно, вводить ребенка в достаточно сложную ситуацию. С другой стороны, дети, они намного умнее, чем порой мы о них думаем. И действительно, вот это, так буквально сесть по-взрослому, поговорить, да, о своих чувствах, своих беспокойствах, о целях в жизни, о том, что далеко не все то, что делают другие люди, стоит делать тебе, для чего ты живешь, к чему ты в жизни стремишься, и вот, например, то или то, будете в этом помогать или нет. В любом случае, конечно, какие-то искушения, они будут, ребенок через них вынужден будет пройти. Здесь важно быть рядом. Но еще раз, жесткие запреты, они, наоборот, только лишь толкают. Самое главное, все-таки, это некий пример родителей. И причем важно, чтобы это было не то, что вот у меня нет гаджетов по бедности. Да, а нет, я могу иметь гаджеты, я могу, ну, там, такие-то, такие-то, но я, например, отказываюсь от них. Либо они у меня есть, но я ими пользуюсь конкретно так-то, так-то и больше никак иначе. И вот ребенок должен видеть этот пример. Потому что бесполезно, например, требовать от ребенка, чтобы он там не зависал у телефона или у планшета, если вы сами там часы проводите в социальных сетях, там, в компьютере и так далее. Вот. Я благодарю Бога, мне кажется, мы с нашими детьми эту тему уже прошли. Сейчас действительно я вижу, что они достаточно сознательно относятся к этой теме. И сейчас уже вопрос так остро не стоит, что почему там у Мани в классе это есть, а у меня этого нет. То есть действительно, надо ли это? То есть дети наши умеют это ставить. Ведь какова цель воспитания? Цель воспитания, их по сути две. Первая, ну, христианская цель, дать морально-нравственные ориентиры, подвести к Богу. Не привести, а подвести, потому что привести невозможно. Сделать последний шаг, уверовать должен сам человек, и за него мы это не сделаем. А вторая цель – это самостоятельность и ответственность, чтобы наш ребенок научился выживать в этом мире, даже когда нас рядом не будет. То есть у нас часто, как говорят, хороший мальчик – послушный мальчик, хорошая девочка – послушная девочка. Но это ошибка, потому что послушный ребенок – это удобный для родителей ребенок. Но это часто не самостоятельный, не умеющий принимать решения и отвечать за них ребенок. А важно как раз научить их быть таковыми и научить принимать самостоятельные решения, даже когда нас рядом нет. И, в общем-то, как ни странно, здесь, может быть, вот эта сложная ситуация будет способствовать достижению этой цели.
Да, это очень интересно, потому что вот если мы все-таки говорим о школе, то есть мы знаем о том, что 1 сентября – это день знаний. И мне всегда казалось, что это несколько, в общем, странный лозунг, один день знаний. Но, во всяком случае, я понимаю, что перед учебным годом сейчас у нас есть такая уже, слава Богу, традиция молиться перед тем, как приступить к какому-нибудь делу, тем более к учебному году. Но мы приходим в школу, в храм и просто приводим детей, и дети, в общем, не очень понимают, о чем речь. И, соответственно, как родителям молиться за ребенка? Очень у нас мало времени, но, тем не менее, вопрос, я понимаю, обширный.
Во-первых, никто не отменял молитву своими словами, то, что называется, да, Господи, сохрани мое дитя, благослови, помоги там в той или иной сложной ситуации. А, во-вторых, важно показывать пример. Это намного более важно, чем говорить, давать знания и так далее. То есть говорить о вере, говорить о учебе, учись, учиться надо. Практически бессмысленно, если сам не показываешь пример. Ведь что такое учеба? Учеба – это развитие. Развитие – это приобретение чего-то нового, чего у меня раньше не было, знаний, навыков, способностей. И уход от чего-то старого, что, может быть, было нужно на каком-то этапе в жизни, но теперь уже мешает, либо вообще изначально даже вредно. И вот я от этого ухожу и приобретаю что-то новое и полезное. И вот с этой точки зрения развития, то есть учеба как один из вариантов развития, это то, что доступно любому человеку в любом возрасте. И вот если родители показывают пример того, что я развиваюсь, то ребенок будет стремиться развиваться. Если же я начинаю считать, что я всего достиг, все знаю, все понимаю, это мне не нужно, это нужно только детям, а ты давай иди учись, ну, эффект будет противоположный. Поэтому учитесь, развивайтесь, как можете, получайте новые знания, новые навыки, и ваши дети будут тянуться за вами. И в том числе это относится и к молитве. Да, молитесь по жизни, обращайтесь к Богу перед началом ваших дел, и ваши дети начнут молиться тогда. Это будет, пожалуй, самая главная награда, когда уже не вы будете их понуждать, а они сами будут к Господу обращаться.
Ну что же, да, действительно, у нас много есть вопросов, которые мы, конечно же, не можем в рамках одной передачи каким-то образом осветить. Но, тем не менее, я уверен в том, что мы сможем много понять, и в том числе, конечно, обращаясь к вам, в вашу комиссию, на ваши курсы, конечно, по помощи семье и помощи. Это у нас в епархии, да?
Ну, собственно говоря, вот 11 сентября мы планируем провести такой типа мастер-класса как раз о том, что такое школа для родителей-воспитателей. читателей. Это будет в 7 вечера на Обводного 7, это здание Духовной Академии. Все желающие могут прийти, посмотреть, что это такое.
Благословите, Отче, наших телезрителей.
Божьей помощи, храни Господь. Спасибо вам большое за внимание и Божьей помощи вашим детям.
У нас в гостях был протоиерей Александр Дягилев. Мы с вами прощаемся, дорогие наши телезрители. Напоминаем вам о том, что мы с вами всегда на связи. Беседа с батюшкой. Были в эфире с вами. Всего вам доброго и до свидания, до следующей встречи.